Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В одной из предыдущих передач я прочитал письмо, автор которого называет нынешний российский режим «фашизмом новых русских», «новорусским фашизмом». Объясняет он такое определение почти по старосоветскому философскому словарю. Да, новорусский фашизм по старосоветскому словарю. Террористическая диктатура крупной буржуазии, использующей предрассудки и тяготения низших слоев общества. Ход мысли этого человека такой. Крупная буржуазия в России, все эти воротилы, олигархи нажили свои состояния преступным путем. Среди них много настоящих бандитов, уголовников, людей с зоны, блатных или приблатненных. Многие из них одновременно являются крупными чинами на государственной службе, в президентской администрации, министерствах, в спецслужбах и армии. Их стараниями, просто их присутствием, превращены в крупнейшие группировки организованной преступности, милиция, госбезопасность, генералитет, прокуратура, судебное сообщество. Для них самое естественное дело – опираться на своих в народе, на бедных и нищих, но своих по духу, блатных и приблатненных. Отсюда и выводится главная особенность новорусского фашизма – преступный мир как опора режима. Преступный мир в том широком смысле, который впервые был представлен в бессмертном труде Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Население, пропитанное духом зоны, уголовные понятия, манеры, обычаи, подходы и порядки. Это все стало почти официальной идеологией. Настолько, что языком зоны стал говорить президент. В связи с этим письмом я сказал, что правители, однако же, сами не знают, куда ведут страну и как сложилось, как вылупилось что-то такое, что напросилось на такое нелестное определение, как новорусский фашизм. Пришло второе письмо от этого слушателя. «Согласен с вами, Анатолий, — пишет он. — Они не знают, что у них выйдет, действуют по обстановке. Получится, пойдут дальше, встретят решительный отпор, притормозят, как притормозили свой поход на Тбилиси. Фашистские режимы вовсе не обязательно стремятся к мировому господству, как Гитлер. Иным достаточно просто существовать, как можно дольше находиться у власти, быть важным игроком на международной арене или полюсом в многополярном мире. Франко сидел аж 40 лет. Они авантюристы, но при этом способны и маневрировать, и выжидать. Наступил финансовый кризис, им стало не до имперских торжеств по случаю маленькой победоносной войны, пишет автор. Ограничились аншлюсом республики самопальной водки. Абхазы, замечая в скобках автор, те, надо думать, все же себе на уме и при первой возможности обратятся к западным странам за патронажем. Думаю, продолжает он, разногласий по текущему моменту у нас с вами не будет, Анатолий Иванович. А вот по вопросу, когда и как возник этот фашизм, возможны споры, если я правильно понимаю ваше умонастроение. Вспоминаю 93-й год, расстрел Белого дома. Тогда псевдолибералы радовались, но тут же прозвучал первый звонок. На выборах победил политический клоун, которого на Западе сразу назвали Владимиром Адольфом. Нет, он не был настоящий фюрер, он являлся его предтечей. Новорусский фашизм мечтает о мускулах, о крутизне. Ему пришлось отказаться от коммунизма, чтобы наворовать и окрепнуть. И вот это сделано. Их порядки и нравы устоялись. Теперь захотелось чего-то для души. Стать авторитетными пацанами на международной арене, начистить рыло самому дяде Сэму. Благо, социальная база в виде люмпенов и жлобов с великодержавной уголовной психологией позволяет. Чуть ли не в каждом фильме киллер целится с крыши, поджидает жертву в подъезде, подкладывает взрывчатку под автомобиль. Убей черного, поляка, еврея, украинца, просто убей кого угодно для денег или для крутизны. А началось это расстрелом парламента в 93-м году, говорится в письме. Этот слушатель угадал. Я погожу безоговорочно соглашаться с такой оценкой того события и его последствий. Лицо генерала Макашова стоит перед глазами. Уважаемый Анатолий Иванович, пишет господин Перевозчиков из Клина Московской области. Наших вельмёж и фюреров распирает любовь к России. Об одном из них вы или кто-то из ваших гениальных слушателей сказали: «Любил бы родину, жил бы на зарплату». В связи с этим я вам скажу, что в России есть два человека, которых можно ставить в пример. Больше всего они любят Россию, ее писанные и неписанные законы, а также Крым. Это мэр Москвы Лужков и его супруга Батурина. Всем известно, что он всегда жил и продолжает жить только на зарплату. А ей ее порядочность и, конечно, таланты позволили стать самой богатой предпринимательницей в мире. Вот замечательная пара, вот пример любви к России. И веришь, что для счастья им действительно не хватает одного – Крыма. В таком случае, господин Перевозчиков, счастья им на сём свете не видать, по-моему. Я думаю, вот о чем, дорогие слушатели. Ну что упомянутые лица могут ответить автору этого письма? Вот я ставлю себя на место борца за Крым. Ставлю себя на место поклонника Сталина, ставлю себя на место русского парижанина или венца, который жирует там на миллионы, украденные в России, а злобствует на Горбачева и Ельцина. Что я могу ответить тем слушателям «Радио Свобода», которые прикрепляют меня, вора, взяточника и одновременно большого русского патриота, к позорному столбу, и притом самыми простыми и потому убийственными доводами и замечаниями? Как ни верти, ответить им я могу только ненавистью в душе, бессловесной ненавистью, потому что сказать нечего. Отсюда дух гражданской войны, который витает над почтой «Радио Свобода». Дело не в тех, кто нам пишет, а в тех, о ком пишут, кому ничего не остается, как всеми способами держаться за награбленное, за власть или влияние на власть. Всеми способами, вплоть до террора, в том числе террора пропагандистского. Следующее письмо. Когда администрация США с подпевом со стороны 90% американских СМИ начинают нам, россиянам, пенять о правах человека и учить уму-разуму, то на меня лично, да и на многих, действует это в лучшем случае раздражающе. А когда еще припомнят, что вот где Ельцин был реальный демократ и хороший, а Путин нереальный и плохой, то я прихожу в раздраженное возмущение, пишет господин Балаба из Москвы. Запад, западная общественность, телевидение, газеты, никто вас никогда не учил, не учит и не собирается учить уму-разуму, господин Балаба. Вам говорили, говорят и будут говорить следующее. Мы, Запад, есть семья свободных народов. Мы, разумеется, хотим, чтобы она не сокращалась, а расширялась. Мы поддерживаем всех, кто хотел бы оказаться среди нас. Но мы никого не тащим к себе на аркане. Ваша страна в лице ее правителей сама стремится в наши ряды. Сейчас они просто изо всех сил, извините за грубость, прутся к нам. Мы говорим: хорошо, ребята, мы готовы вас принять, но с одним условием. Ведите себя так, как у нас заведено. Не безобразничайте. Мы не можем впустить в свой круг страну, где молодого человека судят за карикатуру на Путина, где сам председатель Думы говорит, что она не место для дискуссий, где, короче, не демократия, а ее видимость. В ответ вы обижаетесь, грубите и даже угрожаете нам. Мы повторяем, терпения нам не занимать, хотя оно не беспредельно. Никто вам не указывает, живите так-то. То есть мы это говорим, но ставим здесь не точку, а запятую, делаем добавку, которую вы не хотите слышать. Мы говорим: живите так-то, если хотите, чтобы мы принимали вас за своих. А жить по-своему и состоять в нашей семье, извините, этого никогда не будет, потому что этого не может быть никогда. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А вы рветесь в чужой монастырь со своим уставом. перестаньте рваться, запритесь в своем дворе, и вот если и тогда Запад будет учить вас, как вы говорите, уму-разуму, господин Балаба, я соглашусь, что он напрасно это делает. Читаю в письме господина Калантарова. «Демократы, в кавычках, состоявшие в руководстве страны в 90-е годы минувшего века, а в настоящее время безвольные попутчики власти, Хакамада, Кириенко, Немцов, Чубайс и другие, пишут мемуары типа «Секс и политика». Речь, конечно, идет о книге госпожи Хакамады «Секс в большой политике». У меня где-то было 2 или 3 письма об этой книге. В одном из них сказано в оправдании автора, что к политикам ее можно отнести только с большой натяжкой. Мол, занималась она не политикой, а саморекламой на манер певички. По-своему, это подтвердила и она сама, спокойно признавшись, что слово «секс», причем для форсу в английском написании, употребила, чтобы завлечь читателей. На самом деле, ни о каких совокуплениях в книге не рассказывается. Зато во время встреч с автором читатели могут узнать от нее, что каждый ее развод был прекрасен, ее слова. Мысль слушателя такая. В стране, где большинству населения живется очень трудно, а режим не склонен шутить, такие уловки и такое поведение не к лицу сочинителю, если он хочет, чтобы его уважали люди с хорошим вкусом и демократическими устремлениями. Можно вспомнить и книгу господина Немцова, который политикой все же занимался. «Исповедь бунтаря. Политика без блядства». Так называется его произведение. О нем, правда, писем в почте свободы нет. В послесоветской России на каждом шагу встречается то, что называют такими словами, как разболтанность, распущенность, мягче – раскованность, злее – вседозволенность, распутство. С одной стороны, зажим всего, что не устраивает власть, а с другой стороны, вот такая разрешенная лихость во всем, что не угрожает, по мнению Кремля, политическому режиму. Мне кажется, это важным обстоятельством. Фашизмы бывают разные, кто же спорит. Но до сих пор не было фашизма, допускавшего в обществе столько вольностей. Фашизм – это оголтелый патриотизм. В нем сливаются верхи и низы, получая такое наслаждение, выше которого, как им кажется, нет. Мы русские, какой восторг, была бы только родина, красивая и богатая. Понятно, что фашизм всегда и везде за строгость нравов. Семья превыше всего. Фашизм поощряет скромность в быту, почтение к старшим. Он враг моды, свободных манер во всем, в государственных и общественных делах, в культуре, искусствах, в личной жизни. Фашизм даже мягкий и голые красавицы на экране – две вещи несовместные. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, нужно просто сказать, что среди отличий новорусского фашизма – гламур на грани порнухи и порнуха на грани гламура. Но не будет ли тогда размыт сам термин «фашизм»? Он утратит научность и останется только ругательством. Вообще же, меньше всего хотелось бы подвигнуть слушателей свободы на ученый разговор о том, как называть сложившийся в России строй. По мне, достаточно такого определения, как путинизм. Расплывчато, зато всем понятно. И что же, дорогой Анатолий Иванович, пишет между тем господин Касатонов, прикажете нам теперь думать о вашем Чубайсе, который по команде Кремля распустил свой союз правых сил и по той же команде создал на его прогнившей основе новую партию вроде бы с прежней либеральной идеологией и программой. Особенно позабавило нас, что эта партия будет с разрешения власти критиковать оную за недемократичность. Салтыков-Щедрин отдыхает, это ясно. А что делает известный адвокат наших демократов Стреляный? Он делает, в общем, то же самое, что и вы, господин Касатонов. Горьким смехом моим посмеюся. Вы не написали, по-моему, о главном и небывалом. Кремль разрешил Чубайсу и его людям открыто назвать причину, по которой они прикончили СПС. Причина та, что он, Кремль, поставил СПС фактически вне закона, перекрыл ему путь в парламент и на телевидение. А к новой либеральной партии, раз она создана им, Кремлем, и станет ему подчиняться, он будет благосклонен. Таким образом, она получит возможность нести в массы свои идеи, самые благородные, по ее мнению, идеи, которых иначе никто не нес бы. вот это все Кремль разрешил, повторяю, Чубайсу и его людям сказать вслух. И они отважно сказали. Представить себе, что человека к чему-то вынудили пыткой или угрозой пытки легко. Но как представить себе, что при этом ему позволили объявить, что то-то и то-то он делает потому, что его пытали или угрожали пыткой? Одно из двух. Или Кремль уже действительно никого и ничего не боится и даже хочет, чтобы всяк это знал и дрожал, или кто-то там дал маху, и получилось так, что не сразу решишь, кто кого выставил на позор и поношение, то ли Путин Чубайса и его людей, то ли Чубайс и его люди Путина. Шутка ли? Путин столько лет говорит, что в России самая настоящая демократия. А тут Чубайс и его люди не просто говорят, а показывают своим подневольным поведением, что это никакая не демократия, а нечто в своем роде более гадкое, чем самая вздорная деспотия. И делают это с высочайшего соизволения. Русские цари некогда тоже позволяли себя порицать, но кому? Штатным юродивым. Однако те не говорили вслух, что им позволено резать царям правду-матку именно потому, что они юродивые. Из Воронежской области пишет бывший тракторист Иванченко Василий Павлович. «Живу на хуторке, где осталось 7 дворов и 15 человек. Рядом когда-то располагалась птицефабрика, где было 2000 рабочих. Производилось свыше 80 миллионов яиц в год, 10-15 тысяч консервных банок птичьего мяса по 325 граммов в сутки. Ежемесячно отправляли в Москву и Воронеж 2500 тонн мяса. Там был свой комбикормовый завод, полный цикл воспроизводства. Сейчас одни развалины. Соседний совхоз имел 7 тысяч бычков, выращивал их до 400 килограммов живого веса. Потом передавал их в откормочный совхоз имени Ленина на Жомовый откорм до 600-700 килограммов. Оба совхоза в настоящее время одни развалины, как после ковровой бомбардировки. Совхоз «Начало» существовал с 29 года. Было 18 тысяч дойных коров, 3,5 тысячи голов молодняка, 24 тысячи свиней. Осталось 150 дойных коров и голов 250 молодняка. Люди без работы. Молодежь разъехалась по городам и весям в поисках лучшей доли. Наступило изобилие, но это изобилие цен на продукты, пишет старый тракторист. Вот видите, Василий Павлович, как интересно получается. Много таких совхозов и колхозов было, очень много, и с полным циклом воспроизводства, и с частичным. Только в магазинах не было ни мясных, ни молочных изделий, ни яиц. И даже хлеба не было бы, если бы Советский Союз не покупал на нефтедоллары десятки миллионов тонн зерна, в основном американского. Теперь, как вы пишете, от этих совхозов-колхозов остались одни развалины, а в магазинах совсем другая картина, и забота у российского мужика тоже другая. Как продать зерно, как продать мясо и молоко, как, короче, заработать, потому что все действительно стоит денег, правда, только денег, а не денег и нервов. Помню, как возил из Москвы в подарок другу на Кубань сливочное масло, обычно килограмм, сельскому другу, станичнику. Люди получали ордена за выращивание пшеницы и кукурузы, откорм скота, производство молока, а сами у себя в Новокубанске, в Кореновской, в Услабинске, среди бескрайних и плодороднейших полей не могли купить масло. Причем, чтобы купить в Москве этот килограмм, его надо было поискать, и даже если найдешь, то в одном месте и в одни руки тебе целый килограмм не продадут. Читаю из следующего письма. «Пирамида власти в России действительно бессовестная. На помощь банкам у правительства нашлось свыше 2 триллионов рублей по кредитованию их благополучия. На помощь бедным, инвалидам, детям, молодым семьям озабоченные речи перед телекамерами». Бессовестность российской власти, по-моему, не в этом, а в том, например, что она немыслимо обогатила и продолжает обогащать своих чиновников, особенно высших. Им отданы на кормление целые отрасли. Но если бы в эти дни 2 триллиона были отданы бедным, все обернулось бы только ростом цен, от чего пострадали бы в первую очередь как раз бедные. Письмо из электронной почты. «Я Солдатов Борис из Уфы, художник. Два раза на неделе был забран в медвытрезвитель только за то, что выпил 100 граммов водки и ходил купить сигареты. В этом заведении не было окон, было сильно накурено. Я едва не скончался от нехватки кислорода. Когда я попросился подышать свежим воздухом, надзиратель ответил, что ему нет дела до этого. Это случилось в советском районе города Уфы. Отмечу, что не была проведена экспертиза. Утром без моего ведома у меня из кошелька было изъято 600 рублей. За что? Милиция делает деньги на людях, которые просто гуляют по ночам. Мне надоел ментовский беспредел в республике Башкортостан. Пожалуйста, примите меры или скажите, куда обратиться. Никаких мер мы, господин Солдатов, принять не можем. Власти Башкортостана, как и власти России, не подчиняются радиостанции «Свобода», хоть она и американская. Понимаю, что мои слова звучат издевательски. Но мне думается, что вы тоже маленько издеваетесь над нами. Не может быть, чтобы современный художник, живущий в крупном городе, владеющий компьютером, был темнее советского человека из деревни 20-х годов прошлого века. Не знаю, что вам еще сказать. Если вы действительно не знаете, куда обратиться, то совет вам будет такой. Не обращайтесь никуда. Это бесполезно. Начните что-то делать своими силами. Попробуйте найти людей, которые согласятся стать с вами рядом. Создайте комитет, организацию, общество. Придумайте название, устав, составьте план работы. Посоветуйтесь, естественно, с юристами, правозащитниками и вперед. Не говорю, перестаньте пить хотя бы и 100 граммов. Если захотят вас снова поместить в отрезвитель, то не имеет значения, принимали вы что-нибудь или ни капли. Надо быть готовым ко всему. Придавайте гласности каждый свой шаг, каждый взмах ментовской дубинки над своей головой. Это лучшая самозащита. И помните, никто никогда никаких мер не примет, только вы сами. Это относится ко всякому беспределу. Не только к ментовскому и не только в Башкортостане. Вы можете сказать что-то вроде «трудно», «страшно», «один в поле не воин». Что ж, тогда живите как все. По возможности держитесь подальше от бандитов в милицейской форме и без формы. И терпите, если не удастся уклониться от встречи с ними. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Здравствуйте. Расскажу, как я, сам того не ведая, отметил 90-летие в ЛКСМ. Собрались мы, 50-летние однокурсники, на концерт Deep Purple. Перед этим зашли в бар с живым пивом. А еще перед этим один из нас приобрел у пенсионера место в гараже. Там стоял большой шкаф, кладовка с поржавевшим навесным замком. Двери открыли после 20-летнего покоя, спилив замок болгаркой. Среди невообразимого советского гаражного хлама в шкафу оказалось советское сокровище – 3 ящика водки «Московская». Одну бутылку мы взяли с собой в бар. Вспомнили, как якобы высоко ценилась советская водка у иностранцев, как мы ее доставали, как определялось ее качество. На обратной стороне этикетки имелся ряд цифр. Важна была последняя. Она варьировалась от 1 до 7. Фильтры на заводах менялись после очистки 60 тысяч бутылок. Цифра 1 означала первый десяток тысяч. Эта партия шла, напоминает нам автор, только на экспорт и в спецмагазины большому начальству. Цифра 2 обозначала второй десяток тысяч и считалась элитной. В обыкновенные же магазины попадала, как правило, водка с цифрами 6 и 7. Нам повезло. На нашей бутылке была двойка, она элитная. Мы притихли в предвкушении вкусовых впечатлений комсомольской молодости. Таясь от вышколенных официантов, разлили по рюмкам и... Теперь вспомнило уже не сознание, а весь организм. Лицо передернулось, рвотный позыв дал команду быстро занюхать. Да, так оно и было, черт побери. Посмотрите, как кривятся в советских фильмах герои, опрокинув рюмку. Крепка советская власть. Не крепка, друг мой, а тошнотворно. Так нахлынул на нас советский водочный фольклор. Через горловку на Ригу. Интересно, что эта фраза скажет молодым? Утром мне позвонил коллега и поздравил с праздником. Каким? Не понял я. 90-летие ВЛКСМ. Вот новость. А знаешь, вчера, сам не ведая, что творю, я, оказывается, отметил этот праздник как надо. Гаврильчук Богдан, в 1986 году награжденный грамотой ЦК ВЛКСМ за коммунистическое воспитание молодежи, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Богдан. Думаю, не один я вспомнил название коктейлей из бессмертной поэмы Венечки Ерофеева «Сучий потрох, слеза комсомолки». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле есть упоминание о заказчике убийства. Его имя не называют.
Мы потому пришли на кладбище, что все равно умирать, заявил один из участников.
Автомобиль «Лада Приора» взорвался у станции метро «Удельная» в 8:39 утра.
Миллионы американцев не могут позволить себе взять кредит на основные нужды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.